стреляне турецькі.
Вы слухаеце радыё «Свабода», ля мікрафона Юрась Бушлякоў. На працягу найбліжэйшай паўгадзіны пражскі акцэнт. Ці жаночая справа палітыка? Фіксаваны працэнт жанчын у органах улады – гэта эмансіпацыя ці вытанчаная дыскрымінацыя? Чаму жанчыны больш схільныя падтрымліваць Александра Лукашэнку? Жанчына-палітык якога тыпу магла б прывабіць беларусаў? Над гэтымі тэмамі ў пражскім акцэнце разважаюць кіраўніца віцебскай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Вольга Карач, пісьменніца Марія Мартысевіч і прафесарка еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Альміра Усманова. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Жанчына і палітыка. Тут існуе некалькі поглядаў. Паводле аднаго, жанчынам у палітыцы наагул не месца, не жаночая гэта справа, і, маўляў, тут выключэнні толькі пацвярджаюць гэтае правіла. А паводле іншага да погляду, наагул няма ніякай праблемы. Праблема, як заўжды выдумляюць феміністкі. А дарога адкрытая для ўсіх, а то, што жанчына ў палітыцы мала, ну, так, такі лёс, такі расклад, тут ніхто не вінаваты. Вольга Карач, вось вы якраз палітык і ёсць. Ці тое выключэнне, ці тое правіла. На ваш погляд, ці ёсць істотныя перашкоды ўдзелу жанчыны ў палітыцы? І калі ёсць, то ў чым ці ў кім яны?
Канешне, такія перашкоды ёсць. У беларускім грамадстве жанчынам звычайна адводзіцца роля такіх шэрых кардыналаў. Жанчыны самі вельмі часта з гонарам цытуюць такі выраз, што мужчына – гэта галава, а жанчына – гэта шыя. Вельмі часта, асабліва падчас нейкіх выбарчых кампаній, мне паступаюць розныя прапановы ад досыць вядомых людзей у палітыцы. Давай гэты мужчына, палітык, ён будзе тварам арганізацыі, будзе тварам партыі, кампаніі ці там яшчэ чаго-небудзь, а ты будзеш за яго ўсё рабіць. Будзеш усё арганізоўваць, мы ведаем твае адміністратыўныя здольнасці. І калі гаворыш, не спадарства, вось тады чамусьці пачынаюцца нейкія такія крыўды і праслед. Чамусьці мужчыны палітыкі ў гэтым выпадку навогул не прымаюць слова «не» ад жанчыны. Яны гэту адмову спрымаюць чамусьці як мужчыны, а не як палітыкі. Я сябра адной досыць вядомай кааліцыі, і вось нейкі час там была такая добрая традыцыя віншаваць адзін аднога з днём народзінаў. І я добра памятаю, што ўсе мужчыны, сябры па кааліцыі, атрымоўвалі ў падарунак кнігі па беларускай гісторыі, ці палітыцы, ці культуры. А адна я атрымала падарунак кнігу пра здаровую і смачную ежу. Вельмі зразумела намёк. Жанчына, твоё месца менавіта там, на кухні. І зразумела, што гэтыя людзі, якія рабілі гэты падарунак, яны не хацелі мяне пакрыўдзіць. Але гэты вось падарунак, ён гаворыць пра таемныя механізмы у падсвядомасці, якія потым уплываюць на адносіны жанчын і мужчын у палітыцы менавіта. Вельмі часта людзі не разумеюць, што палітык у нейкім сэнсе гэта біяробат. І ведаеце, калі я чую пра тое, як Юлія Тимошенко апранула нейкую там кароткую спадніцу, паехала да Пуціна, яны там нечым займаліся ўсю ноч, а потым для Украіны пайшоў танны газ, для мяне гэта вельмі смешна. Нават секс Юлія Тимошенко не каштуе таго, як каб згубіць мільёны даляраў. І каб зрабіць танны газ для краіны, з якой у Расіі напружаныя адносіны. У палітыцы наогул усе справы асексуальны. Добрыя адносіны ці каханне, яны не могуць паўплываць на тое, каб палітык саступіў ці паступіўся інтарэсамі сваёй арганізацыі ці руху. Гэта такі досыць моцны бытавы стэрэатып пра палітыкаў, што вось менавіта добрыя адносіны ці каханне паміж мужчынай і жанчынай могуць на штосьці паўплываць. Такога няма. Таму я хачу сказаць, што перашкоды ва ўсім. У розных чаканнях, у грамадстве да мужчыны і да жанчыны палітыка. Ну і, канешне, у саміх мужчынах і жанчынах, таму што мы частка гэтага грамадства, і мы выхаваны ў гэтым грамадстве. І жанчыны ў гэтым выпадку значна цяжэй, таму што ёй прыходзіцца спачатку перавыхаваць сабе, а толькі потым ужо займацца палітыкай. І ведаеце, з Лукашэнка вельмі лёгка змагацца. А вось змагацца з сабой, сваім выхаваннем, гэта вельмі цяжка. А ў мужчын такой праблемы няма.
Альміра Усманова, Вольга нам намалявала такую, я б сказаў, брутальную карціну, але можа яна ўсё ж такі не зусім адэкватная?
Я целиком падзерживаю всё, што сказала Ольга.
Я действительно думаю, что чем больше таких позиций было бы у нас в обществе, тем было бы лучше. И в том числе вот это предупреждение, существующее в отношении женщины к политике, может быть, оно, ну, как-то постепенно, если не рассеялось бы, то стало бы маргинальным мнением. Однако сейчас действительно вот ситуация наша такова. Я, наверное, попробую, отвечая на ваш вопрос, я попробую остановиться на двух вещах. Первое, то, как я вижу, в чем препятствие вовлеченности женщин в политику. И второе, мне чрезвычайно интересно было бы, ну, как-то проанализировать или прокомментировать этот тезис о том, что политика не женское дело. Во-первых, что касается препятствий для участия женщин в политике, я думаю, что все прекрасно понимают, что начиная с 2017 года формальных препятствий для участия женщин в политике в постсоветских странах вроде как нет. Но для активной вовлеченности, естественно, есть другие обстоятельства, и я бы обозначила два. Первое – это вмененная женщинам и принятая ими ответственность за семью и организацию всей приватной сферы, очевидно, что мужчины, как правило, самоустраняются и с решением многих вопросов, которые связаны с детьми или с заботой о близких. А второе, действительно, существующее и очень распространенное в обществе предубеждение, касающееся того, почему женщинам нет места в политике. И вот в отношении этого предубеждения я бы, наверное, хотела сказать следующее. Во-первых, мне кажется, что когда говорят о политике «не женское это дело», то, по сути, воспроизводят такой многовековой максимум, что публичная сфера – это пространство мужчин, место женщины в приватном пространстве дома. Вот пример, который привела Ольга Карач с подарком ей, как женщине-политику, он как раз, мне кажется, очень хорошо характеризует эту ситуацию, это мнение. Вот о сегодняшних обстоятельствах, когда говорят о том, что политика не женское дело, мне кажется, это звучит не просто архаично, это даже бессмысленно, потому что такого рода тезис базируется на двух возможных пресуппозициях. С одной стороны, или первая пресуппозиция состоит в том, что политическая деятельность, подобно войне или загрузке вагонов, как бы предполагает использование физической силы. Здесь женщина не конкурент. Но я думаю, что очевидно, да, что вот и логически, и по факту это не так. Часто женщинам отказывают в праве на участие в политике, потому что полагают, что они интеллектуально ущербны. Они не способны постичь сложности процессов, которые происходят в политике и экономике. Но опять же, это совершенно не связано с реальностью, потому что, с одной стороны, мы видим, насколько успешны женщины, в том числе и в качестве серых кардиналов, о которых говорила Ольга, то есть насколько они сведущи в вопросах политики и экономики, но, как правило, используются на вторых ролях. Во-вторых, мы знаем, насколько велик процент в обществе образованных женщин, женщин с высшим образованием. Он гораздо выше, чем процент среди мужчин. Вот, и поэтому тезис «политика не женское дело» не представляется сегодня действительно абсолютным анахронизмом.
Мария, ну вось Ольга и Альмира меня амаль пераканали. Якое ваше ставленне, ці жаночая гэтая справа политика?
Мое меркаванне не будзе надто професійным, а будзе крыху агульным, але я хочу запытацца, чаму вы ўвогуле адрозніваеце, скажам так, палітыку, ну, прыватны выпадак, беларускую палітыку ад такіх праяваў нашага жыцця, як беларускі шоу-бізнес і беларускі бізнес. Як мне здаецца, у гэтых сферах у дадзены момант адбываюцца аднолькавыя працэсы, а менавіта з'яўляецца больш яркіх жанчынаў, здольных на нешта паўплываць, і гэта ўжо не шэрыя кардыналы, гэта ўжо не бэк-вакал, калі мы кажам пра, напрыклад, рок беларускі. Гэта яскравыя салісткі, і мне здаецца, просто я хачу выказаць наіўную веру ў сваё пакаленне, гэта пакаленне 80-нікаў, то есть людзей, якія нарадзіліся ў 80-е гады. А мне здаецца, сярод, ну, вось менавіта людзей маёй адукацыі, людзей, якія раслі ў 90-е, у нас яшчэ выпалі некі такія лібералізацыйныя штукі. Для нас ужо пытанні гендэру больш блізкія да заходніх, скажам так. І калі жанчыны ў шоу-бізнесе пачынаюць раскрывацца 20-25-30 год, у бізнесе можа крыху пазней, а ў палітыцы наш, ну, час майго пакалення прыйдзе, ну, калі вот, ну, па тэхнічных прычынах чалавек не можа стаць, напрыклад, прэзідэнтам да 35 год. Думаю, што з часам такое стаўленне зменіцца, і ўжо ёсць канкрэтныя нейкія такія праявы ва ўсіх сферах.
Альміра, вось вы ўжо прыгадалі 17-ы год і сказалі, што 17-га году, так бы мовіць, фармальных перашкодаў для ўдзелу жанчыны ў грамадскім жыцці, ў палітыцы не было. Ну і сапраўды, вось, здаецца, СССР была хіба не першай у свеце краінай, якая ўвяла роўнасць жанчын палітычную. Жанчыны атрымалі права голасу. Ну, уж якое там было галасаванне, гэта зразумелая асобная тэма, але вось фармальнае права было дадзена раней за, скажам, Злучаныя Штаты, за Вялікабрытанію, за Францыю. І вось, здаецца, некоторые поголоски того ставления, яны и зараз заховываются. Ну, вот сказал президент, что у палате представников должно быть 30% женщин. Ну, вот таким чудом неким там так и здарылось. И это, до речи, один из наивысших показчиков в свете. Ну, вот, у чем тут справа? Ти это некая особливость Александра Лукашенко, ти это вот такая закономерность, скажем, постсоветской Белоруссии. И это, саправды, эмансипация женщин в политике, ти это такая вытонченная форма дискриминации?
Тут вы совершенно правы, что многие из тех прав, на завоевание которых западным женщинам, в том числе феминисткам, пришлось потратить многие десятилетия, советским женщинам достались слишком легко и быстро. И вот среди гендер-диалетиков действительно нередко обсуждается этот вопрос относительно того, как мало пришлось за эти права бороться. И, соответственно, вот такого рода эмансипация, которая формально юридически была закреплена в советском законодательстве, вот эта эмансипация, она не была осмыслена должным образом. И мне кажется, что политическая пассивность, помимо того, что есть проблемы, связанные с организацией быта, с малооплачиваемостью женского труда и так далее, вот эта вот политическая пассивность, не осознание женщины, может быть, тех задач, которые женщины могли бы решать в политике, вот это то, что нам досталось в наследие от Советского Союза. С другой стороны, я думаю, что, говоря о нынешней ситуации, о квотировании, мы прекрасно понимаем, что из квотирования 30% это не изобретение Лукашенко. Это существовало и в советские времена, существует и в разных странах на Западе. Это просто один из примеров позитивной дискриминации. Тут можно спорить, насколько это хорошо или плохо, но позитивная дискриминация нацелена на то, чтобы устранить существующее неравенство в определенной сфере. Либо при найме на работу, либо при политической деятельности и так далее. В чем, конечно, Лукашенко не прогадал спорта, это в том, что женщины в парламенте оказываются более управляемой и лояльной. И вот здесь я, конечно, не думаю, что можно было бы говорить о через проблему квотирования, о проблеме эмансипации. Потому что эмансипация все-таки предполагает осознание женщинами себя как политических субъектов. Мне кажется, что в Беларуси вот такого рода осознание еще не произошло.
Я бы погодилась со господарней Альмирой, потому что сам принцип отбора у парламент 30% депутатов женщин, он мне сдается крыху абсурдным таким способом вырушить не с того боку важную проблему. Каб зрабіць женщин сапраўды дзейснымі сябрамі парламенту, трэба выхоўваць у іх лідараў, выхоўваць у іх парламентарыяў, то бок развіваць іх ініцыятыву, а не, скажам так, прызначаць зверху, што вось ты пойдзеш у парламент. Але паколькі наш парламент, калі б захацеў, мог бы на 30% складацца з кітайцаў, неграў, то тут, ну, як бы няма пра што казаць. Парламент у Беларусі просто штучным чынам набіраецца.
На «Хвалях свободы» «Пражский акцент». Мы вернемся до темы передачи «Праз две хвилины». Покуль же нагадаю, тема дня. У Салігорску пахавалі праваабаронніцу Яну Палякову. У мінулую суботу 33-гадовая жанчына скончыла жыццё самагубствам. Споўніўся месяц з дня зняволення ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрія Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Польскія медыі паведамілі пра ультыматум МЗС Польшчы да беларускага кіраўніцтва. Прэзідэнт Беларусі Лукашэнка атрымае запрашэнне на саміт у развязу, калі беларускія ўлады не будуць перашкаджаць у правядзенні з'езду Саюзу палякаў пад кіраўніцтвам Анжалікі Борыс. У беларускім МЗС паведамілі, што ніякага ультыматуму не атрымлівалі. Починается визит у Менск делегации парламентской ассамблеи АБСЕ на чале с старшинем парламентской ассамблеи Жао Саарышем. Национальный банк Беларуси спынил выдачу лицензию на разлики наявной замежной валютой.
Як? Новая передача Сергея Дубовца.
Як агітаваць? На жаль, пераможца заўжды мае рацыю. Нават калі парушае прынцып «ляжачага не б'юць» і будуе сваю рыторыку на агітацыі супраць пераможанага.
Новая перадача Сергея Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Гэтая перадача на «Хвалях свабоды» у аўторак увечары. А зараз мы вертаемся до темы «Пражскага акценту». Жанчына і палітыка. Тэму абмяркоўваюць кіраўніца віцебскай арганізацыі АГП Вольга Карач, пісьменніца Марія Мартысевіч і прафесарка Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Альміра Усманова. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Сацыялагічныя пытанні паказваюць даволі заўважальную сувязь паміж полам і стаўленнем да кіраўніка дзяржавы Александра Лукашэнкі. Жанчыны больш схільныя яго падтрымліваць, больш яму давяраць і гэтак далей. Вось на ваш погляд, ці сапраўды гэта так? І калі так, то чаму? У чым тут прычына? Марія, як вы лічыце?
Мне здаецца, што простыя жанчыны, ну і жанчыны ў прынцыпе, яны схільныя захапляцца нейкімі віднымі мужчынамі. Звычайна ў відныя катэгорыі відных мужчын трапляюць вядомыя мужчыны, то есть тыя мужчыны, якіх часта паказваюць па тэлевізары, пра якіх часта можна чытаць у газетах. Лукашэнка, безумоўна, штучна гэта адбылося ці не, самы вядомы беларускі мужчына.
На мой погляд, сімпатыі да Александра Лукашэнкі сапраўды сярод жанчын заўважна больш распаўсюджаныя, і гэта звязана з тым, што жанчыны бачылі, я гавару ў мінулым часе, да? Бачылі ў Александра Лукашэнка такую своеасаблівую жаночую мару пра моцнага мужчыну побач, які клапаціўся, заботіўся. Ведаеце, наша дзяржава да яшчэ там 5 гадоў назад яна была вельмі сацыяльнай. І вось гэтыя гарантыі, нейкія сацыяльныя гарантыі, яны былі важныя для жанчынаў. І для іх Лукашэнка менавіта быў такім вобразам моцнага, ну, можа, не дуже адукаванага мужчына, але з такімі моцнымі рукамі, які заўсёды дапаможа, які будзе клапаціцца. І яны вось гэтае сваё адчуванне ці чаканне такога моцнага мужчына, яны перакладалі менавіта на гэтага палітыка.
Полагаю, што у нас сложился особый міф под названием «Женщина голосует за Лукашенко». Если все-таки у этого мифа есть некоторая связь с реальностью, то я бы, наверное, сказала так. Во-первых, безусловно, нет никаких женских природных особенностей, которые бы объясняли выбор женщин. То есть все это целиком социальные факторы. И когда начинают ссылаться на то, что женщина просто симпатичен, надежный мужчина с усами, вот, я, конечно, нахожу, что это утверждение социологически несостоятельно. Потому что женщины, то есть, как бы сейчас поясню, почему. А кроме того, ведь обожание первого человека в государстве – это тенденция, которая присуща очень многим странам. И здесь не только женщина, но и мужчина могут быть также вполне эмоциональны. Так вот, в отношении того, почему женщины голосуют за Лукашенко, я думаю, что сам вопрос следует переформулировать. Они голосуют не за Лукашенко, они проголосовали бы за Васю Пупкина, если бы он гарантировал им сохранение определенных социальных гарантий, начиная от пособия по уходу за ребенком, переходя к медицинскому обслуживанию, заканчивая там юридической защитой от произвола частного капитала при найме на работу, наличие детских садов и прочее. То есть худо или бедно, но действующий режим пытается хотя бы сохранить советской системы социального обеспечения, ну или декларативно, неоднократно заявляет о том, что он это делает. А оппозиция даже не делает вид вообще, что ей эти проблемы интересны. Поэтому, конечно, в существующем политическом раскладе многие будут выбирать Лукашенко, ну в данном случае я беру Лукашенко в кавычки, то есть не его, а вот саму модель создания социального государства или хотя бы его имитации.
Альміра сказала пра вобраз бацькі нацыі. Я прапаную пагаварыць пра магчымую патэнцыйную эвентуальную маці нацыі. Як вы думаеце, жанчына-палітык якога тыпу магла б прывабіць беларусаў? Ці яны наагул здольныя, схільныя прыняць жанчыну-лідара? Маецца на увазе агульнанацыянальнага лідара. Ну, вось ва ўкраінцаў такі лідар ёсць, Юлія Тимашенко, ну і вельмі шмат шансаў, што яна ў бліжэйшы ці не ў бліжэйшы час просто стане прэзідэнтам краіны. А ў беларусаў і ў беларусак зразумела, якой магла бы быць лідарка, лідар жанчына, калі яна магчымая наагул? Вольга.
Мяне заўсёды здзіўляла, чаму ў беларусаў бацька ёсць, а матки нема. И чому яна дагэтуль не з'явілася? Чому у нас такая атрымалася непоўная сім'я ў палітыцы? Я думаю, што наша грамадства зараз больш гатовая да падтрымкі менавіта такога тыпа жанчыны-палітыка, жанчына-маці. Але такая ўсеагульная маці, як вы добра сказалі, маці нацыі. Тут ёсць пэўныя сацыяльныя фактары, які дапамагаюць. Лукашенко патрабуе все больш і больш. І ад чыноўнікаў, і ад грамадства, і ад бізнеса. І не ведаю, як вы, я адчуваю, што напружванне ў грамадстве расце. Паглядзіце вы сёння, які жорсткія прыгаворы ў судах. некий поступок человека и помылка человека, и покарание за эту помылку, и они просто побач их нельзя поставить. Это вельми жорстко. Держава не даруя на вогул помылок никому. И на мой погляд, зараз у грамадстве вельми не хапая литости и вельми не хапая милосердности, не хапая такого гуманизма и просто поваги до людей, якія яны ёсць насамрэч. Слабые, может, часам нелогичные. И гэтым людям потребная допомога и спочувание. И, конечно, им потребны социальные гарантии. Им потребная упэўненасць у тым, что будет завтра. А зараз уже гэтага нема. Час змяніўся, и Лукашенко, калі раней ён, можа, сумешаў гэтые ролі і бацькі, і маці, то зараз у яго не атрымоўваецца. Зараз у яго пазіцыя менавіта жорсткага бацькі, ці нават отчыма, які патрабуе, а калі што-небудзь не атрымоўваецца, бярэ ў рукі рамень ці яшчэ што-небудзь. І я думаю, што вось гэтая ніша, тып жанчыны-маці, ён ёсць зараз пэўныя патрабаванні і пэўныя чаканні гэтага тыпу. Я ўпэўнена, ён абавязкова гэты палітык з'явіцца. І на мой погляд, гэта будзе тое, што менавіта патрэбна. Гэта будзе той лідар, які зможа павесці грамадства за сабой.
Марія, на ваш погляд, якія якасці, скажам, жанчыны-палітыка вось маглі бы, так бы мовіць, патрапіць у некі нерв беларусаў, у душу беларусаў, каб вось как бы ключык вайшоў у замочак і сказаў: «О, вот это то же самое».
В принципе, хочу только крыху не погодиться со сводорони Вольгой. И она уже рассказала, что Лукашенко на данный момент есть батьком нации, а ичимом нации, или не есть мать. Мне кажется, аккуратно на этот момент он, принамсі, позиционирует себе, как такую гермафродитную мать и батьку нации, потому что аккурат зараз он у нас официально молодый батька-одиночка, это аккурат и есть нечто на кшталт мать и батьки одночасово. Но это так было таким жартиком. А на конт вашего питания про ключик, видите, я хочу пачаць з прыватнасцю, а потым вывесці на нейкія абагульненні. Я уважліва сачу за публічнай сферай Беларусі і чакаю, калі шчоўкне, так? Калі шчоўкне, вось так, я хачу гэтага чалавека ў прэзідэнта. Прычым гэта незалежна ад полу таго, хто прамаўляе, але так атрымалася, што вось такі ключык так шчоўкнуў два разы толькі за апошнія год пяць. Першы раз ён шчоўкнуў, калі мы ўсе стаялі на плошчы. І пасля Мілінкевіча, які выйшаў, штосьці лагодненька пашчабятаў нам усім, пасля яго выйшла гаварыць жонка. Тобто, ну, нібыта амерыканская такая заходняя модель. Жонка побач з мужам у адказны момант, так, мы гэта ўсе ведаем з амерыканскіх протаколаў інаугурацыі, напрыклад. Але калі яна выйшла, вы не чулі, што пачалося ў натоўпе. Тобто, людзі пачалі крычаць: «Да што гэты Мілінкевіч увогуле тут робіць? Вось у яго жонка якая. Вось яе давайце ў прэзідэнты. Гэта ж чалавек, я ж прамаўляю». Гэта ж, ну, адразу ў людзей падняўся настрой, імпэт. Я зразумела, што атрымалася, што жонка Інна Кулей, яна зрабіла мужа просто вось 100 балаў. Вось акурат у той момант. У момант, калі трэба было вырашаць, трэба было штосьці казаць. А другі момант, як не дзіўна, абсалютна нечакана і смешна гэта атрымалася, але гэта прагляд такога шоу «Снежны завулак 8», першага шоу канала «Белсат». І там вось сярод усіх іншых прамаўляла Светлана Зелянковская, Анастасія Слуцкая, которая знялася ў такім сумнавата вядомым беларускім блокбастеры. Але як выявілася, яна ў жыцці, магчыма, такая Анастасія Слуцкая, которая ў адказны момант возьмеш, таму што яе прамова была не вельмі здзівіла. Тобто гэта вельмі моцная жанчына, і напраўду вось такую жанчыну я хацела б бачыць лідэрам. Вось мне здаецца, што самы такі адказны момант, ну, асабліва зараз у беларускім жыцці, гэта рэальны чалавек, які выйдзе і, ну, скажам так, уселіць народ веру. І я хорошо хочу сказаць, што в принципе, белорусским президентом повинна быть женщина. То есть мне кажется, что это без вариантов, по-моему, надо.
Я всецело поддерживаю уже прозвучавшую мысль о том, что сейчас у нас есть только одна альтернатива, вернее, должна быть только одна альтернатива, что следующим кандидатом президента должна быть действительно яркая женщина. Я думаю, об этом уже лет 5, особенно учитывая печальное положение в нынешней, как бы, ситуации с оппозицией. Вот. И мне кажется даже странным, что до сих пор не появилось, или вернее не стали видимыми публично вот все эти женщины, которых мне тоже приходилось видеть, о чем говорила Мария. И я тоже думаю, что есть потенциально энное количество женщин, которые могли бы претендовать на эту роль. Конечно, во-первых, я думаю, что если мы сперва посмотрим на то, кого выбирают сейчас в странах вокруг нас, или вообще там даже начиная с Америки, мы видим, что приходит поколение людей, во-первых, профессионалов, скажем, детей сейчас активно обсуждается вопрос о том, что Даля Грибаускайте, еврокомиссар по финансам, имеет наивысшие шансы для победы в президентских выборах. И это связано в первую очередь как раз не с тем, что она женщина, или там носит определенную одежду, или выглядит определенным образом, а с тем, что она один из самых сильных профессионалов, скажем, в области экономики и финансов, у которого действительно вся политическая карьера была связана в первую очередь вот с реализацией этих профессиональных знаний и умений. С другой стороны, конечно, можно посмотреть и на другого профессионала, скажем, на Юлию Тимошенко. Я иногда, с одной стороны, жалею, что у нас нет таких харизматичных фигур, потому что, что и говорить, Юлия Тимошенко совершенно успешным образом, очень интересным образом эксплуатирует свой, я бы сказала, женский капитал, вообще свою феминность и сексуальную привлекательность. Вот. Но, с другой стороны, она также, в первую очередь, просто профессиональный человек. Так что говоря вот о том, за кого белорусы могли бы проголосовать, я думаю, что несмотря на весь этот образ белорусов как общество, которое живет по инерции, мне кажется, что мы могли бы сейчас проголосовать за принципиально новый тип женщины в политике. То есть это не та дама с начесом и как бы выглядящая, как вся советская или позднесоветская номенклатура, а это, скорее всего, достаточно молодая, самостоятельная, с хорошим очень образованием и действительно с профессиональным опытом женщина, которая могла бы в том числе и на уровне риторики просто выглядеть сильным кандидатом. Вот. Но я думаю, что по главу угла действительно надо поставить активность, осознание себя политическим субъектом и высокий профессионализм.
Выслухали пражский акцент. У дискуссии брали удел керавница Витебской организации АГП Вольга Карач, письменница Мария Мартысевич и профессор Европейского гуманитарного университета Альмира Усманова. Вел передачу Юрий Дракохруст.